Евросоюзом и Францией в частности. Предыдущий разговор двух лидеров состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала спецоперации на Украине. На встрече с избирателями премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что Республика Евросоюз отменит визовый режим максимум в ближайшие два года. Он также утверждает, что граждане Армении давно сетуют на трудности с получением виз для поездок в страны ЕС. Причина такого ажиотажа, по его словам, стало резкое увеличение числа желающих отправиться в Европу. Как уточнил Пашинян, поток граждан, покидающих Армению для посещения Евросоюза с 2018 по 2025 годы, подскочил на 500%. Зал заседаний венгерского Кабмина, рабочий кабинет и личные покои бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана открыты для бесплатного посещения в бывшей резиденции венгерского правительства по распоряжению нового премьера страны Петра Мадьяра. В этом убедился корреспондент РИА Новости. Построенное в 18 веке здание монастыря Ордена Кармелитов служило резиденцией венгерского правительства ранее. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник». Священник Павел Островский, Полина Уварова.
Добрый вечер, да, привет. Здравствуйте, да,
Павел. Программа «Песочный интерес», где мы пытаемся с христианской точки зрения, и да и с человеческой тоже, как-то проанализировать произошедшие события. Так что сейчас первая половина часа мы сами с Полиной развлекаемся интеллектом, а уже во вторую половину часа вы сможете звонить. Уже сейчас пишите свои вопросы в соцсети «Радио Спутник», в моей соцсети. Ну и что прочтем, то прочтем. Ваши комментарии мы почти всегда зачитываем. Ваше мнение очень для нас важно.
Да,
Полин,
поэтому...
ну скажи что-нибудь приятное людям.
Я все жду, пока вы договорите, отец Павел.
Это обычно прихожане мои так себя чувствуют.
На проповеди, да. Имеете в виду.
Когда же он закончит.
Вы классно вообще проповеди читаете. Я вас с праздником хотела поздравить, прежде чем мы нырнем во мрак новостей. Сегодня память святых Кирилла и Мефодия, просветителей славян.
Да.
Письменностью.
Знаете, когда ты очень долго чем-то пользуешься, то можно перестать быть благодарным. Вот я помню, где-то несколько лет назад, ну, лет 10 уже назад, получается, одна добрая тетенька подарила нам всей нашей семье поездку на Кипр. Или в Кипр.
Круто.
На Кипр, да. И мы, православный остров, мы там, значит... поплавали, погуляли. Ну, естественно, мы ходили на службы. Когда я оказался на службе, где все было на греческом, вдруг я понял ценность церковно-славянского в этот момент. Спасибо Кириллу Мефодию. Но что для меня особо всегда было ценного в истории просвещения славянских стран, это то, что Кирилл и Мефодий, они не были нашими. То есть они не были нашими земляками.
Угу.
Это люди были там, или, по-моему, или греки, или римляне. Но, в общем, суть в том, что они как бы это делали для чужого народа. И я тут сразу вспоминаю такого святителя, святителя Макария Невского, это апостол Алтая, да, вот в его дневниках написано, что миссионер – это максимально одинокий человек. В том смысле, что вот он, я понимаю, что он приезжал когда на Алтай, там были племена, ну, Сибирь, он апостол Сибири, да, и понятно, что ты всегда среди вот чужих. И вот просвещать наши славянские племена, переводить на наш язык богослужебные книги, а на наш язык Кирилл и Мефодий перевели Священное Писание, богослужебные книги, это труд всей их жизни. То есть они для чужих народов, а мы для них чужие, сделали такое великое дело. Спасибо вам большое, равноапостный Кирилл и Мефодий, это наши просветители, наши великие учителя.
Да, я, честно говоря, не очень представляю, как вообще можно просветить огромное количество, такие огромные территории, плюс ко всему еще, они же алфавит не только придумали, его же потом нужно было как-то еще донести, а тогда же не было ничего практически.
Роскомнадзора?
Я хотела сказать, интернета тогда не было, в общем-то. И поэтому для меня всегда это какая-то неподъемная история.
Запрещаем глаголицу.
Вообще наш русский язык. Хотела сказать, что... наш язык русский совершенно прекрасный, потому что как только любое слово начинает склоняться, оно моментально становится русским, как бы оно до этого не звучало.
Только в русском языке, когда идут коровы, женщина может кричать, куда вы идете, свиньи.
Это моя мама учила меня невозможному, закрой рот и ешь. Это тоже ведь касается русского языка.
А еще мне хотелось бы поздравить с днем тезаменитства, ну, по-русски, с именинами нашего дорогого святейшего патриарха Кирилла. И, ну, так уж получается, что святейший патриарх, его имя уже в монашестве, оно в честь равнопостного Кирилла Славянского, просветителя, да, и лично для меня, именно благодаря святейшему патриарху разрешена миссионерская деятельность в интернете, потому что, ну, сейчас, опять же, мы уже забыли те времена, когда все это начиналось, но когда лет 10 назад, там даже, может, уже больше, я начинал вести деятельность через интернет, то подавляющее большинство, в том числе и авторитетных различных лиц, выступали против, очень скептично, а святейший патриарх давал зеленый свет. И сейчас уже, конечно, никто не вспоминает те времена, да я понимаю, что и я тоже был неопытный и всякие ошибки совершал и тому подобное, но патриарх, как он говорил, тот, кто не делает, тот не ошибается. Да? А тот, кто делает, конечно, будет ошибаться, да, нужно там, как бы себя вести как-то правильнее, отвечать вернее, ну, то есть советы святейшего всегда вот были к месту, да. Ну, и тем более он сам знает, что такое просвещать через СМИ, потому что еще в советские времена вел программу «Слово пастыря» на телевидении, или, по-моему, после советского времени, или в советские еще времена, в советские еще времена были. Так что ваше святейшество, ну, вряд ли патриарх Кирилл смотрит «Песочный интерес», хотя неплохо бы.
Да ладно. Во-первых, надо сказать, что...
Ваше святейшество, с именинами вас поздравляем. Много лета. И спасибо большое, что вы всегда поддерживаете просветителей в нашей стране. Простите то, что мы иногда это делаем как-то криво и косо.
Косячим, да.
Но зато есть плоды. Ну, не потому, что мы криво и косо делаем, а потому что... Зато есть плоды.
Это, кстати, тоже особенность русского языка, что нужно пояснять такие вещи.
Да.
Зато есть плоды где? Вы, простите, не договорили.
Плоды везде есть. То, что у нас много... Есть людей, которые через интернет узнали о православии. У нас по статистике ВЦИОМа, по статистике Яндекса, у нас реальный всплеск интереса у молодежи к православию. Это можно видеть по различным социальным сетям, в первую очередь запрещенным. Просто вот если брать Инстаграм, который запрещен в России, признан экстремистским, многие даже называют его православным теперь, потому что такое количество... есть контента православного, это...
Да. Это круто, да, и надо сказать, что вы вот говорите, что святейший не смотрит «Песочный интерес», возможно, это так, но для всех, кто вообще хочет, наша программа вообще-то доступна еще и в записи потом.
Ну, всегда найдутся добрые люди, которые могут
показать.
Могут вырезать и показать, да.
Если что. Давайте чуть-чуть...
Дальше,
да. Дальше пойдем, да. Дальше у нас, как обычно, все не очень хорошо. Начнем, наверное, с удара по школе в Старобельске.
Да.
В результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске пострадали 65 детей, но сейчас уже, по последним данным, погиб 21 человек, среди которых юноши и девушки 2003-2008 годов рождения. Удар был нанесен в ночь на 22 мая. В связи с этим было собрано заседание ООН. Об этом мы, наверное, чуть-чуть попозже еще поговорим. И сегодня в ночь был нанесен удар по Киеву нашими уже военными силами в ответ на вот это действие.
Ну, во-первых, конечно, вечная память погибшим, страшная трагедия. Тут, знаешь, как-то всегда как бы невозможно найти какие-то слова, потому что когда сегодня смотрел... В общем, кто-то мне прислал нарезку вот видео, где вот фотографии, значит, под музыку погибших ребят. Ну, вот, ну, совсем молодые. Конечно, это очень-очень грустно. Не представляю, как тяжело сейчас родственникам погибших. Выздоровление всем, большому количеству пострадавших. Ну, что сказать? Ну, это, конечно, это вот, вот такой настоящий терроризм, да, когда, ну, современными средствами... как говорится, разведки, все остальное, ну, невозможно не знать, да, кто находится и кто живет там, в общежитии и так далее. Да. Все это понятно. Поэтому целенаправленный удар, не знаю зачем, совершенно какой-то бессмысленный. Вот. То, что мы ответили, да, там, ударили по различным местам, значит, там, военного назначения и так далее, ну, это, в принципе, это правильно. Вот. Ну, в общем, наших ребят не вернет. Вечная память. Вот. Ну, надо довести дело до конца, конечно же.
Тут надо сказать про Совбез ООН.
Да.
Совбез ООН было собрано заседание, и в процессе постпред Латвии в Совбезе ООН заявил, что организация может подтвердить только жертвы на подконтрольных Киеву территориях. А заявление России о жертвах теракта в Старобильске назвала неподтвержденными. В ответ постпред, соответственно, Василий Небензи обвинил западных коллег в мерзком цинизме, поскольку ни один из них даже не упомянул погибших детей.
Ну, дело в том, что мы, я даже не знаю, вот правильно то, что мы продолжаем участвовать во всех этих заседаниях, неправильно. Очевидно, что международное право, да, оно, ну, в том виде, как оно вот существовало до последних каких-то времен, лет, оно уже не существует. Понятно, что уже, в принципе, большие страны делают то, что хотят. США делает то, что хочет, совершенно ни с кем не советуясь, да, и вот то, что было нападение на Иран, который, кстати, США по факту, ну, по сути, проиграли, да, то есть они своих целей не достигли. И США помогали другие страны, тоже члены, значит, ООН, да. Понятно, что если бы как-то ООН действовал, ну, не было бы не только начала СВО, да, а все еще раньше бы закончилось, потому что уже тогда, если кто помнит, и Луганск бомбили самолетами давно еще, вот уже, получается, лет 10 назад, там чего только не было. И 2 мая в Одессе было, тоже ничего не расследовалось и тому подобное. Да и переворот, который произошел в Киеве, если бы он реально работал, а потому что переворот, который произошел в Киеве, если кто помнит, там была Небесная Сотня, которые стреляли сами же, собственно, радикалы, и сегодня тоже это все уже все известно, да. Поэтому, ну, наверное, мы, может, правильно делаем то, что как-то вот продолжаем заявлять, продолжаем как-то вот присутствовать. Но, наверное, тоже просто заявление присутствия. Я как-то, знаешь, я просто помню времена нашего великого Чуркина, это был такой постпред в ООН, да, причем времена даже не то, что на самого Чуркина, да, вечная память ему, да, а просто те времена, когда мы все смотрели Совбез ООН, потому что, ну, к его результатам, к тому, что там было, прислушивались. Ну, вообще, в целом, это было что-то важное в мире. А сейчас, ну, что-то прошло, кто-то что-то сказал. Да. По большому счету, наверное, вот то, что, когда был у нас президент в Китае, что было озвучено, что есть, ну, у нас многополярный мир, что какое-то у нас будет что-то новое в мире, так или иначе. Ну, вот сейчас это такой переходный период, тяжелый. Потом как-то что-то сформируется. Будут, возможно, новые правила, новое право.
Да нет, ну это очевидно, что мир сейчас раскалывается, чтобы потом каким-то образом пересобраться, если, конечно, там, нам удастся через все это пройти, как человечеству. Но вам не кажется, что просто во всем этом мы продолжаем принимать участие, просто чтобы не давать повода, ищем повода? Потому что если совсем не делать этого, то в первый же момент, когда мы этого не сделаем, сразу же это будет обращено против нас.
Это безусловно.
А дальше уже просто, мне кажется, со временем количество должно перейти в качество, потому что всем уже очевидно, это же не только по поводу тех вопросов, которые поднимает Россия, это любые вопросы, которые сейчас решаются в ООН, ничего вообще не решают. Да, просто в какой-то момент уже просто настолько их много будет, что все вообще махнут рукой, мне кажется, и просто уже будет либо образовываться что-то новое, либо сначала будет какое-то большое столкновение, большой конфликт, но потом что-то пересоберется во что-то новое, что будет уже работать.
Ну, пересоберется, но, естественно, на крови.
К сожалению.
Это и так понятно, потому что мы видим, как Китай, ну, вооружается, и очевидно, что он делает это не просто так, хочет забрать Тайвань. Когда это произойдет, тоже непонятно. Как это будет, тоже непонятно. Но все равно где-то вот мы, как говорят, наверное, уже почти все эксперты, или на грани, или уже внутри Третьей мировой войны. Просто она вот какая-то такая вот вялотекущая.
Ну, а вы сами-то как думаете? Мне кажется, уже давно это все происходит.
Ты знаешь, я, наверное, такой совершенно безнадежный оптимист. Я реально надеюсь, что милостивый Господь как-то может нас остановить. Помнишь, когда был коронавирус, то как-то Земля на какое-то время просто тормознула. Ну, просто, хотя многие считают, что коронавирус тоже был выдуман, или не то, что выдумано, а было искусственно создано, чтобы как-то что-то опробовать на нас, может быть, не знаю, не хочу в эту дискуссию вступать, но, в принципе, если сейчас какая-нибудь, знаешь, эпидемия остановит весь мир, ну, мало ли.
Вы смотрите в сторону хантавируса какого-нибудь или...
Нет, я никуда не смотрю. Я смотрю в сторону алтаря на литургии.
Слава Богу.
И всем тоже рекомендую молиться Господу.
Ну, да. Но пока...
Пока
нет,
ты ищешь новую новость,
у меня она уже готова.
Кто такой этот Островский в комментариях, и почему он у меня все время в ленте попадается? А это спасибо святейшему патриарху Кириллу, который разрешает вести нам просветительскую деятельность. И некоторые из тех, кто ее ведет, настолько успешно, что вам постоянно в рекомендации попадается один из самых интеллектуальных людей страны, вот, образец скромности. Так что
ну, либо мы не знаем, и ему в ленте попадается автор «Грозы».
Да, кстати, не забывайте, что я не единственный Островский. Слава богу для нашей страны.
Да, да. А давайте кстати, поговорим...
Кстати, автор «Грозы» тоже не единственный Островский. Их там было еще
много. Ну, судя по размеру вашей семьи, вообще Островских, в принципе, много на земле русской, поэтому...
Ну, потому что есть слово «остров».
Да, и «острый»
да.
еще. Вы
да.
в честь какого из них?
Пусть все Кузнецовы скажут спасибо кузнечному делу. Ладно, идем дальше.
Ладно, а Уваровы, кстати, имени Уар должны сказать спасибо, но да бог с ним. Давайте поговорим пока об ипотеке.
Давай.
Как у вас с этим? Минфин Российской Федерации предложил ужесточить условия получения семейной ипотеки, в частности, сделать льготную ставку выше для заемщиков, которые не состоят в официальном браке. В общем, о чем там речь? О том, что предлагают... усложнить получение семейной ипотеки. Первое, если вы, например, ну не вы, а если человек, например, состоял в браке, женщина-мужчина, уже каким...
Если вы отец Павел женщина, к примеру.
Ну нет, не об этом речь, а о ставке на кредит. И уже реализовал свое право на ипотечный кредит, ну то есть был там ребенок, например, вот он вступил в новый брак, то, соответственно, повысить ставку. Если родители не состоят в браке, а один из них приходит за семейной ипотекой, то тоже повысить ставку. Ну, вот такая новость. Вы что про нее слышали, что про нее думаете?
Ну, с точки зрения руководителей банков, понять их можно. Задача, вот если я был бы руководителем банка какой-нибудь, да, Островский банк, то что бы меня интересовало? Меня интересовала бы выручка.
Так.
Чем больше я выручу, тем будет лучше. Поэтому я бы всеми способами искал бы, значит, возможности для повышения процентных ставок там, по кредитам, по ипотекам, по всему, еще бы где-нибудь что-нибудь отжать и так далее. Но как бы даже сложно обвинять в этом руководителей банков там, и вообще банковскую систему. Она на этом построена. Да? Но все-таки банковская система в России, она, надеюсь, я, может быть, что-то не знаю, все-таки подчиняется у нас как бы и высшей власти, и у нас все-таки заявлено, что нужно поддерживать чадорождение всеми доступными способами. Ну, правда, слово «всеми доступными способами» не было сказано, но я так надеюсь, что это так.
Что это имелось в виду хотя бы.
Да. И поэтому и так, в принципе, далеко не все могут воспользоваться этими льготами, потому что есть разные там проволочки и все остальное. И так не все, например, могут воспользоваться льготами по типу там «третий ребенок, ты получаешь участок земли». Я, видать, никогда не прощу. Видите, какой-то спал злопамятный, то, что я... родив третьего ребенка, должен был получить участок земли. 9 лет мы его ждали, и так мы его не получили, да?
Ну, есть теперь о чем рассказать.
Конечно.
Хороший опыт.
Да, да. Очень хороший опыт. Спасибо. Спасибо. Вот. Но я просто к тому, что это как-то просто не вяжется одно с другим. Давайте всеми силами создавать такие условия или даже такую видимость, что государство хочет, наоборот, помогать всеми силами, чтобы все рожали.
Но я еще про другое думаю, о том, что у нас процент разводов огромный. И вот представьте себе, что берет семья кредит ипотечный, он платится долго, где-то на каком-то далеком году совместной жизни вдруг супруг, например, как у нас сейчас случается, решает уйти из семьи. Ипотека, соответственно, повышается сразу же, насколько я поняла, сразу же повышается процент на эту ипотеку. И, соответственно, или, например, женщина собирается взять кредит после того, как от нее ушел муж. И у нее автоматически раз, и процент выше. Хотя, в общем-то, она ни в чем не виновата вообще, потому что...
Ну, еще раз говорю, для тех, кто в банках работает, их логика понятна. Они зарабатывают. Примерно так же понятно, почему, собственно, у нас везде квартиры дорогие и тому подобное. То есть те, кто строит квартиры, задача получить выгоду. Это все понятно, да. Но просто Это, знаешь, примерно то же самое, как с мобильным интернетом по стране. Да? То есть его блокируют для того, чтобы была безопасность. А то, что у нас есть еще обратная сторона медали, что из-за всех этих цен и на квартиры, и то, что у нас там процентная ставка, и то, что у нас, вот, пожалуйста, ужесточение льготных вот этих ипотек
для, да, всех,
да, семейных и так далее, что у нас люди не хотят рожать, то, что у нас там малый бизнес разрушается. Вот это то, что люди, ну, в принципе, уже покупают такое жилье, в котором они, ну, уж точно не будут рожать там 2-3 детей, потому что оно, в принципе, изначально похоже на конуру, да,
это по правда, размерам. Да, даже причем трешки, трехкомнатные квартиры, в общем-то, не очень большие
то, у нас подаются. То есть, в принципе, как бы, если на первое место ставится заработок денег, ну, тогда, слышите, давайте раскроем границы, пусть к нам, значит, едут все мигранты, которые только хотят, вот, вообще на все забьем, просто будем вот зарабатывать, да, ну, кто будет нас зарабатывать, тот и будет. Правда, mm-hmm. Россия не станет, ну, что же делать, зато деньги заработаем
напоследок. Ну, кстати, тут директор департамента банковской аналитики и регулирования Центробанка Александр Данилов заявил, что он в шоке от цен на квартиры в Москве. Я честно говоря, в шоке, но вот по-простому, я не знаю, сколько нужно зарабатывать, чтобы это покупать, сказал Данилов на конференции «Время изменений формулы баланса».
А, вот вопрос, да, вот у нас вот такая цена на квартиры, вот мне хотелось бы просто вот серьезно вот собрать, вот не знаю, депутатов Госдумы, чтобы они встретились с народом, ну вот прям даже жителей Москвы, ну вот сколько у нас депутатов, 400 человек, да, там плюс-минус, да?
Плюс-минус.
Ну вот Лужники собрать, посадить их в вип-ложу, ну так, чтобы у них микрофоны были и все остальное, напротив, чтобы село 80 тысяч москвичей, угу. Там и жители Подмосковья. И мы, например, обсудили, правда, цены на квартиры в Москве. Ну вот серьезно, вот там сколько, однушка 15 миллионов?
Ну типа, да, где-то, не, ну, где-то, кстати, дороже есть.
Ну я так, ну 15 миллионов, вот серьезно, вот что вы хотите? Вот как москвичу, да, если он хочет жить в Москве, в своем родном городе, угу. Быть многодетным? Потому что это однушка 15 миллионов, не шибко какая-то большая. Понимаете, да, что трешка будет стоить там где-то...
Трешки сейчас, вот я вам говорю, что трешки сейчас начинаются от примерно 26 миллионов. Это самые-самые такие крохотные.
Вот, да, 26 миллионов трешка. Это как раз для многодетной семьи. Это не сказать, что шибко много, потому что вот у нас трое детей. И, в принципе, у нас вот была трехкомнатная квартира, мы в ней жили. Дети разных полов. То есть это уже, ну, понятно, что, значит, двое детей будут жить в одной комнате. Вот, но это уже трое детей, ну хотя бы многодетная семья. Но 26 миллионов, ребят.
Ну серьезно, и причем там как... комната-то, извините, вы хотите двух детей поселить в одну комнату, а там комната типа по 10 метров квадратных.
Я все понимаю.
Они маленькие очень.
Да, я понимаю, я просто, давайте, вот 26 миллионов просто, но вот серьезно, тут даже, ты даже никакую ипотеку не возьмешь, никакими процентными ставками.
Ну и плюс имейте в виду, что в Москве ипотеку семейную выдают только 12 миллионов максимум. То есть вам еще 26 минус 12, еще 14 миллионов вам нужно принести
вот
откуда-то.
Мне хотелось бы задать эти вопросы, потому что у нас с такой скоростью везде строят жилье, у нас ничто так быстро не строится. У нас если бы с такой скоростью строили бы, значит, ангары или защитные средства над НПЗ, да, у нас, может быть, не так бы много все горело, потому что смотришь на прекрасные, кто там, Эмираты, да, у них как на них дроны полетели с Ирана, да, они там стали такие воздвигать на НПЗ, такие, ну, как сетки или каркасы, да, что ни один обычный дрон, ну, типа, вот, как у них они называются, дроны, герани, mm-hmm. У нас у них шахет, ни один не пролетит, сразу построили, а у нас, получается, дома у нас почти везде. Ты видела, чтобы у нас где-нибудь на ДНПЗ, где-нибудь, который у нас регулярно вдруг обломки?
Я, честно говоря, нет, не видела.
Вот именно. И здесь возникает вопрос, ребят, ну вот серьезно, лучше бы вы эти силы туда бы отправили. Но я присоединяюсь к этому
удивлению.
Ну,
кстати, в Госдуме призвали не вводить вообще никаких изменений по части семейной ипотеки, и там вообще был разговор о том, что строители на данный момент все как бы выбрали все средства для того, чтобы продолжать строить это жилье.
В смысле выбрали все средства?
Ну, то есть, условно, что если сейчас изменят и как бы ужесточат...
То будет невыгодно?
Да, то будет вообще сложно строить.
Чего-то я как-то сейчас вот не согласен с этим совсем. Это в смысле невыгодно?
Ну, не то, что там не было слова невыгодно, там просто говорилось о том, что все возможности сейчас строить, дальше продолжать, они как будто бы исчерпаны. То есть если сейчас ужесточатся правила по выдаче семейных ипотек, и, соответственно, люди начнут брать меньше, то, значит...
Может быть, я очень тупой, сейчас я заброшу мысль перед рекламкой. Подождите, если ты строишь 10-этажный дом, например, где-то в глубинке, и такой же 10-этажный дом в Москве, да, то чисто по стройматериалам, по всему и так далее, оборудование примерно будет одно и то же, потому что, ну, это стройматериал, ты где-то закупаешь просто и так далее. Так. Но почему? Но в Москве ты получишь маржи с этого, ну, в 10 раз больше, потому что квартира там стоит в 10 раз больше, потому что трешка 26 миллионов здесь, а в провинции она будет стоить там миллионов уже там 7. Ну, то есть, только не рассказывайте мне про то, что как бы вы выработали все средства, вам не на что строить.
Я не знаю, но давайте оставим это на вторую часть нашей программы. Когда нам можно будет звонить, не отключайтесь от нас, мы вас будем тут ждать.
Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
Вам удобно?
Ну да.
Лампа не слишком светит в лицо?
Нет.
Камера не смущает?
Вовсе нет.
Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Первый из 10 госпитализированных, который пострадал в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске, выписан из больницы. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Два человека отправлены на лечение в Москву. В ночь на пятницу украинские боевики атаковали здание учебного корпуса и общежитие Старобельского колледжа. ВСУ использовали 4 дрона самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек. В воскресенье на место трагедии прибыли более полусотни журналистов, в том числе из стран Европы. Они убедились, что рядом со зданием не было никаких военных объектов. Публичный скандал разгорается на Украине между главкомом ВСУ Александром Сырским и министром обороны Михаилом Федоровым. Конфликт касается потоков финансирования оружия. Сырский лоббирует приобретение артиллерийских снарядов у знакомых поставщиков. Федоров выступает против. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Отмечается, что глава оборонного ведомства пытается полностью отстранить кадровых военных от обеспечения армии. По некоторым данным, Федоров предлагает сосредоточиться на иных типах вооружения. Министр юстиции Франции Жераль Дарманьен назвал недостойными условия содержания в тюрьмах страны и заявил, что почти 7,5 тысяч заключенных приходится спать на полу на матрасах из-за серьезной переполненности мест лишения свободы. Министр заявил, что в парламенте скоро выдвинут инициативу, чтобы официально запретить такую практику и увеличить число мест в тюрьмах. Ранее Совет Европы сообщил, что Франция и Турция заняли первое место по перегруженности тюрем среди всех стран-членов организации. В апреле число заключенных во Франции вновь обновило рекорд и превысило 88 тысяч человек. Зал заседаний венгерского кабмина, рабочий кабинет и личные покои бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана открыты для бесплатного посещения в бывшей резиденции венгерского правительства по распоряжению нового премьера страны Петра Мадьяра. В этом убедился корреспондент РИА Новости. Построенное в 18 веке здание монастыря ордена кармелитов служило резиденцией венгерского правительства. После прихода к власти партии ТИСА Мадьяр заявил, что перенесет офис кабмина на другую сторону Дуная, ближе к зданию парламента. Премьер Венгрии также заявил, что в бывшее здание правительства по выходным будут организованы бесплатные экскурсии по предварительной регистрации. В ходе показа группам по 20 человек покажут рабочий кабинет бывшего премьера Виктора Орбана с прилегающей к нему комнатой отдыха размером около 6 квадратных метров. Следующий выпуск новостей через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес». Программа, где мы стараемся рассматривать новости в православном ключе. В студии священник Павел Островский, я Полина Уварова. И с этой половины эфира нам можно звонить.
Да? Давайте продолжим по поводу цен на жилье. Я тут вспомнил, что, так скажем, когда строительные компании говорят, что у них, значит, уже никаких средств, то, что уже понижать нечего, а при этом квартиры строят так дорого, то у меня тут два есть момента, которые тоже вот интересно с нашими радиослушателями обсудить. Первое. Мне кажется, что если на рынок допустить другие строительные компании, в том числе, может быть, там китайские и все остальное, чтобы конкуренция появилась, да, то если вы не можете строить так, чтобы квартиры стоили дешево, чтобы вы получили какую-то выгоду, и чтобы люди могли купить себе это реально по вменяемой цене, то давайте пусть придут другие строители. Посмотрим. Возможно, такие найдутся. И подозреваю, что найдутся.
Ну, тут, может быть, новость стоит прочесть или не стоит?
Не, подожди. Второй момент просто еще, чтобы пока не забыл. А второй момент то, что, например, когда люди строят себе жилье частное, а как раз в частных, в частном секторе, там строительная компания, там есть конкуренция большая. Очень много разных фирм, я сам помню, все время, когда мы там, для храма что-то строили и так далее. То есть очень много частных фирм. То получается, вот если мы сравним, трешка в Москве стоит 26 миллионов, да? Вот трешку построить, вот, ну, вот так вот, да, двухэтажный дом построить, предположим, где-нибудь в Подмосковье, да, это будет меньше 10 миллионов.
Ну,
небольшой, я говорю.
Совсем маленький. Вот если говорить о каких-нибудь там вот этих новых технологиях строительства, да, типовые, какие-нибудь.
Вы же тоже, когда въезжаете в многоэтажный, там, в многоэтажном доме, вот квартиру, у вас там какая-то она супердизайнерская, беру обычно типовое. Вот типовой домик, да, что у тебя было 3 комнаты, вот ты уложишься
3
меньше...
3 комнаты меньше можно даже, да.
Меньше 10 миллионов, да, меньше 10 миллионов.
Это с фундаментом еще. Я подтверждаю
ваши
слова.
Про то и говорю, что значит, смотрите, вы просто на земле можете построить явно дешевле, а здесь, когда понятно, что многоквартирный дом, в этом смысле все равно это, ну, у вас же все, вы же, ну, как бы на конвейер поставлены, все эти панели поставлены на конвейер там и так далее. Ну, в общем, рассказы про то, что наши строительные компании бедные разоряются, ой, оставьте это вот, ну, не для нас.
Ну, нужно, наверное, сказать нашим слушателям, куда вообще им нужно звонить, чтобы с нами поговорить. Телефон прямого эфира, друзья, +7 495 95 95 912. Звоните со своими новостями, с теми, с какими-то мыслями по поводу того, что мы говорим. Но тут...
Может, вот анекдот прочитать? Александр написал.
Давайте.
Значит, какой-то человек искал правду, и, наконец, в этой глухой уединенной деревушке его поиски закончились. В ветхой избушке у огня сидела правда. Он никогда не видел более старой и уродливой женщины. «Вы правда?» Старая сморщенная корга торжественно кивнула. «Скажите же, что я должен сообщить миру? Какую весть передать?» Старуха плюнула в огонь и ответила. «Скажи им, что я молодая и красива». Интересный анекдот.
Окей, хорошо. Тема с жильем как закончена у нас или что думаете?
Как хочешь, может, еще какой-нибудь.
Давайте, да, давайте про возраст вступления в брак поговорим. Вообще, эту новость разнесли под не очень правильным заголовком, потому что заголовок звучит как «В России призвали потихоньку снижать возраст вступления в брак». На самом деле, там какая была история? Председатель наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов давал интервью одному радио. И там ему у него спросили, что он думает по части расширения границ возраста для молодежи. Он сказал, что вообще-то это какая-то странная история, нам вообще хорошо бы потихоньку снижать, наверное, возраст вступления в брак, потому что расширение границ для молодежи как будто бы заставляет людей откладывать решение о рождении ребенка. Если мы, в общем, будем сдвигать возраст вступления в брак чуть-чуть вниз, то, может быть, это приведет как раз к исправлению демографической ситуации.
Ну, вот. Во-первых, я, конечно, не смотрел прям самого контекста и так далее, но мое личное мнение, что должно быть разрешено вступать в брак рано, например, там 16 лет, хотя просто по той причине, что многие ребята в 16 лет, да, уже настолько самостоятельные, что просто мир изменился. У меня, по крайней мере, вот дочка в 17 лет самостоятельно живет. Сама знает, где, как, что делать, как, что зарабатывать, передвигается и все остальное. Если у меня дочь вот в 17 лет вышла, например, замуж, во-первых, я бы ее выдал без проблем. Мне, правда, пришлось бы писать какое-то письмо о том, что смова согласия и все остальное. Но я просто не вижу сегодня огромной разницы между вступлением в брак в 18 лет, например, и в 17 лет. Я не говорю, что нужно понижать до 12 лет, поверьте. И не надо мои слова потом разносить, что я типа там за то, чтобы дети в брак вступали. Нет, я говорю про то, что до 16 лет вполне можно понижать.
А у нас разве нету? По-моему, у нас есть, во-первых, у нас есть такая штука, как возраст согласия, как и в любой стране, и она, по-моему, как раз у нас 16 лет, если я не ошибаюсь. И, по-моему, у нас,
с разрешения родителей,
да, у нас можно вступать в брак. Я вот думаю, а вам не кажется, что снижение возраста вступления в брак открывает просто дорогу всякого рода педофилам? Давайте называть вещи своими именами, потому что, если посмотреть на наши новости светской жизни, то там регулярно появляются так, какие-то истории.
Педофилия до 12 лет, на всякий случай.
Ну да.
Давай так, педофилия до 12 лет. Поэтому это не открывает. Если мы снижаем до 16 лет, это не открывает дорогу педофилам. Но продолжим эту тему
после
обсуждать.
Звонка. Да, у нас звонок. Звоночек. Добрый вечер, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, отец Павел и ваша помощница.
Здравствуйте.
Я бы хотел немножко сказать о роли православного христианства в нынешней жизни. Сейчас нам как никогда нужна общая духовность, понимаете? Сейчас много молодежи вот этих на программ идет в церковь для того, чтобы пообщаться с Всевышним, получить духовную силу. Но очень важно, чтобы она шла в реальную жизнь. Понимаете, вот как вы сейчас обсуждали, ипотеки, там все. Вот такие, как вот, например, Сергей Михеев, должно быть, как вы, Павел, тысячи везде, во всех сферах, в политике. Время, когда церковь отделена от государства, это был другой мир. Сейчас эти интернеты, лохотроны, всякие гадалки, люди мечутся. На основе чего-то надо объединяться. Как вот было Александр Невский старый вариант. Помнишь, шли своей верой к Христу. Вот это нужно, понимаете? Как вы считаете?
Спасибо большое, Сергей, за мнение. Я с вами согласен и хотел бы заметить, что сам тезис «церковь отделена от государства», он, он неверен по определению, потому что церковь – это сообщество людей, верующих во Христа. И если мы берем Русскую Православную Церковь, которая именно вот та часть, которая на территории Российской Федерации, потому что не все знают, что Русская Православная Церковь, ее юрисдикция распространяется на много стран. Но вот если брать именно Российскую Федерацию, то членами церкви в России являются граждане Российской Федерации. Я являюсь христианином, православным, священником, но я гражданин Российской Федерации. Как вы меня можете отделить от государства. И я, конечно, имею полное право на высказывание своего мнения, на продвижение своих интересов. То, что я православный, интерес мой православный, ну, смиритесь с этим, дорогие атеисты. Да? У вас тоже есть право доносить свои интересы. Да, у нас, как говорится, в этом смысле свобода есть. И, Сергей, я с вами не просто согласен, но хотел бы вас так оптимистично поддержать, потому что вот те молодые ребята, с которыми я общаюсь, и молодые взрослые, тем, которые уже, знаете, там за 35, там 40 лет, они, конечно, не прям уж молодежь, но молодые взрослые, они, правда, постепенно, мне кажется, меняют вот снизу нашу действительность. Дай Боже здоровья нашей стране, чтобы она не рухнула, не развалилась, ничего. Думаю, что где-то лет через 10 мы будем видеть уже прям реальные плоды. Потому что, когда я общаюсь со студентами, я вижу, как они по-другому относятся к честности, как они относятся по-другому к чести. Вообще, ну, как бы, есть определенные изменения. Просто нужно, ну, как бы, молиться Господу, чтобы у нас, ну, нам дали время, чтобы это все могло взойти, чтобы это никто это не разрушил, не помешал. А я хочу сказать, что есть желающие это разрушить и есть желающие этому помешать.
Как они выглядят?
Ну, во-первых, у нас есть люди, которые имеют, так скажем, возможность принимать какие-то решения. Вот я уже это и раньше говорил, я считаю, что вот эти массовые запреты в нашей стране социальных платформ под предлогом там безопасности, что там мошенничество и все остальное, это может быть и правда где-то, может быть, не знаю, статистики не видел реальной, может, у нас мошенничество и правда как-то снизилось, но это перекрыло кислород именно проповеди среди молодежи, просвещению, потому что просвещаем мы именно через социальные платформы. Это перекрыло возможности вот этих нормальных горизонтальных связей. Это удар именно по самим себе. А насколько это осознанно делается, или это просто, ну, как, на мой взгляд, это очень было глупо, да, ну, то есть, если не преступно. Но как это, ну, как бы оно уже просто случилось. Мы, правда, да, учимся и в этих условиях выживать, да, мы русские люди вообще ко многим вещам привыкшие, да, и как-то я уже несколько забил на эту тему, просто, ну, как-то вертимся, как можем. Но, дай Боже, говорю, я думаю, что лет 10 потребуется, чтобы вот эти ребята, которым сейчас 20-30 лет, вот, и получается, через 10 лет им будет 30-40, тем, которым сейчас 40, 50 уже будет. Это уже будет такой возраст, когда какое-то влияние будет.
А давайте, пока нам никто еще не позвонил.
А подожди, ну вот комментарий. Священнослужитель может высказывать свое частное мнение как гражданин, как и любой другой гражданин, но не как государственное должностное лицо. В этом плане церковь должна быть отделена от государства. Никто и не спорит. У нас в уставе Русской Православной Церкви записано, что священник не может быть, например, политиком.
Да, это
безусловно,
правда.
Я с вами согласен, конечно, потому что священник, он должен проповедовать Слово Божие. Но священнослужитель, безусловно, может, как гражданин, высказывать свое частное мнение. А если священнослужитель, как, например, священник Павел Островский, вдруг имеет какой-то информационный вес, неважно, как вы ко мне относитесь, хорошо или плохо, умный человек или глупый, но все равно информационный вес есть, да, понятно, что мое мнение, оно будет влиять больше.
Угу.
И как бы я не являюсь должностным лицом.
Так я не очень поняла, что вы предлагаете делать тут? Ну, то есть как бы с вашей точки зрения было хорошо? То есть если церковь как, сейчас отделена от государства,
церковь
как должно быть?
Церковь не отделена сейчас от государства. Это не нужно здесь ошибаться.
Угу.
Все наши православные христиане являются частью государства.
Так.
У нас есть политики, которые являются православными христианами. Пока нельзя сказать, чтобы у нас прям вот те политики, которые православные, чтобы они вот могли мужественно вот прям отстаивать наши православные интересы.
А, то есть нужно сделать так, чтобы люди, которые веруют и которые находятся во власти, например, свою веру могли каким-то образом
не скрывать. И не скрывать. И, естественно, например, ну, вот я, например, там, не знаю, руководитель там православного кафе. Я могу, например, сказать, что для многодетных семей там большие скидки. Там, или что, ну, то есть какие-то
вы. Но это вы как раз можете делать сейчас, вводить скидки любые. Другое дело, можете ли вы сказать, например, что, там, не знаю, блудникам и людям, которые изменили своим женам.
Ну, вот если я стал депутатом Госдумы, я, например, могу законопроект, да, о том, что за прелюбодеяние, например, там, какие-то.
Санкции,
большие,
да. Тяжелые.
Ну, то есть я могу это уже продвигать спокойно, имею полное право.
Понятно, у нас еще один звонок. Добрый вечер, представьте, пожалуйста.
Александр.
Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. Отец Павел, вот у меня, наверное, это месседж такой. Вот моей дочери 16 лет.
Угу.
скоро будет 17 в этом году, но она с точки зрения взрослости, она совсем еще ребенок. Она ребенок в абсолюте. Она не знает, как обращаться с бюджетом, хотя она много чем увлекается, много чем занимается, очень развита, но она еще ребенок. Если у нас и так есть разрешение, согласие, с разрешения родителей возможность вступить в брак с 16 лет, то зачем эта грань ее убирать совсем? То есть мы даем благословение как родители, и если видим, что мужчина, мальчик соответствует, ну тогда мы дадим это разрешение, а если нет, то, наверное, это рановато.
Ну, по той причине, что родители многие вообще против даже брака в 18 лет, и в 19, и в 20, и просто уже после 18 у них нет никаких рычагов влияния, да? Они могут только морально откладывать, говорить, сначала, ребят, доучитесь, до чего там торопитесь и тому подобное.
Нет, ну это другое немножко.
Ну, смотрите, ну, во-первых, давайте так, что то, что там у всех свое воспитание, якобы у нас свое, у вас свое, каждый имеет полное право здесь. Я, в принципе, изначально хотел, чтобы моих детей, ну, как-то, опять же, хотя тоже дети разные, все-таки приучить к тому, чтобы они могли жить самостоятельно, да. Но давайте представим себе такую картину. Хотя у меня вот с дочерями, у меня одной 17, будет 18, второй 15, это не произошло еще. Представим, что с вашей дочерью начал встречаться какой-то молодой человек.
Так.
И вы, например, узнаете, что они там уже планируют или уже начали вести половую жизнь. Это, ну, уж совсем не какая-то новость. У нас, к великому сожалению, многие девочки половую жизнь начинают вести и в 14 лет активно, и в 15, и так далее. Ну вот он, ей 16 лет, она встречается с молодым человеком, и они уже ведут там половую жизнь. Я, вы знаете как, были бы у нас правила такие, что в 16 лет могут вступать в брак, может быть, они бы и серьезно к этому относились. А сейчас у них даже нет такой возможности, никто даже про брак не думает.
Но почему вы так думаете, что никто про брак не думает? Мне кажется,
потому
не кажется
невозможно.
Ли вам, что если мы вот именно позволим на законодательном уровне вступать в брак вот свободно с 16 лет, что сразу появится у нас множество пар, как это сейчас уже есть в нашем медиаполе, где очень-очень-очень пожилой жених и очень-очень-очень молодая невеста. Я вот, например, этого боюсь. Что
подождите,
это просто откроет
разница,
вот таким ситуациям дорогу.
Глобально.
Ну, просто смотрите, если вот такая ситуация случилась, как вы описываете, что вот есть какая-то половая жизнь, ну тогда окей, они могут пожениться с вашего разрешения.
Так они даже не будут сообщать, они, родители почти никто никогда не разрешает. Я сталкивался с этими ситуациями даже в православной семье, в православных, ну, в православном сообществе. Когда уже молодые ребята блудят, родители все равно не дают разрешения. Говорят, прекращайте блудить. Потому что родители считают, что это рано.
Ну, так вы хотите сказать, что вот сейчас 16 лет ведут, ну, предположим, 16, мы не знаем, скольки, ввели бы вот разрешение на брак, что дети бы такие сами пошли и поженились просто?
Да. А что такого-то? И начали бы жить вполне
не
себе
знаю.
И взрослеть, и что такого? А, стоп, подожди. Угу. А можешь мне, Полина, объяснить? А вот девочка, которая вступает в брак в 18 лет или в 16 лет, а какая разница глобально?
Ну,
плане...
на мой взгляд, очень большая.
Ну,
вот
какая?
Я просто вспоминаю. Ну, во-первых, 18 лет мои, например, это уже второй курс института был. И, соответственно, я уже вышла в эту жизнь, я уже закончила школу в 17.
Я понимаю, у тебя опыт брака был?
Нет.
Вот именно.
Не было никакого. Но у меня как бы...
Ну что ты вступил в брак в 20 лет, что ты вступил в 16 лет? У тебя нет ни там опыта брака.
Но у меня чуть-чуть по-другому уже был устроен мозг в 18 лет.
И как же он был устроен?
Ну, во-первых, я уже начала работать к тому времени по чуть-чуть.
Ну, у нас сегодня ребята, пожалуйста, работают.
И все-таки я прошу прощения, что я перебиваю, и все-таки я уже вот на первом курсе отучившись, уже учась на втором, у меня уже появилась совершенно по-другому начала выглядеть вообще жизнь моей головы внутри, потому что я уже знала, что такое нормальная взрослая ответственность, потому что мне приходилось там сдавать сессии, учиться, как-то свой режим уже немножко иначе выстраивать, чем я его в школе выстраивала.
Блин, я все понимаю, я же не говорю, что надо заставлять. Вот сейчас вот я тут и в комментариях тоже пишут, а кто кормить будет молодую семью, где будут жить молодые с родителями, а дальше разводы, мать-одиночка и так далее. Вы мне сейчас, ребят, все это доказываете, как будто я хочу, чтобы заставлять, давайте заставлять, пропагандировать. Нет. У нас есть ребята, которые... Я же хожу в школы, встречаюсь со старшеклассниками, есть ребята, которые учатся в 10-11 классе и уже зарабатывают.
Да, конечно.
Вот есть ребята, которые уже ведут самостоятельную жизнь. Некоторые из них зарабатывают даже больше, чем их родители. Если есть самостоятельные ребята, которые вдруг полюбили друг друга, то они даже не будут сообщать своим родителям ничего, потому что у нас уже, в принципе, в обществе есть такое, что даже когда 18 лет вступает в брак, даже 18 лет, это считается ранний брак. слышите, я вступал в брак, мне только-только 22 стукнуло, а моей жене 19. И всегда говорили, что у нас ранний брак. Мне 22, ей 19. И то говорили ранний брак. Поэтому никто, конечно, даже если ребята такие вот...
Мне кажется, что одно дело – это проповедь целомудрия, которая важна. Другое дело – я просто повторю эту мысль, я потому что не услышала пока от вас ответа, по поводу вот этой дороги для взрослых мужчин, которые просто смогут таким образом добираться до молодых девушек. Вы не видите здесь никакой опасности?
А они что, сейчас не добираются, что ли, если что? Ну... У нас часто ты видела, чтобы нас какой-нибудь мужчину привлекли к ответственности за то, что он там 17-летний переспал.
Я не вижу этого.
Вот именно, потому что никто об этом даже не знает. И попробуй там еще что-нибудь докажи. Там даже у нас, кстати, между прочим, если даже наказание тебе светит, оно там, кстати, небольшое будет еще. Угу. Потому что ты путаешь с педофилией. Педофилия – это до 12 лет. Это дети. А когда, извините, у нас, еще раз, у нас девочки ведут половую жизнь, да, впрочем, как и мальчики, да, задолго до 18 лет. И у нас, напоминаю, друзья мои, Песочный интерес – это программа, где мы с православной точки зрения смотрим. Угу. Как бы мы ни пропагандировали целомудрие, да, но у ребят половое созревание. И раньше, когда пропагандировалось целомудрие, в брак вступали в районе как раз полового созревания. В 14 лет вступали в брак. Я сейчас не предлагаю понижать до 14 лет. Но просто, если вдруг молодые ребята, православные, например, да, встретили друг друга там, в возрасте 16-17 лет, и видно, что они влюбились, у них там играют гормоны и тому подобное, я бы их лучше поженил бы, а семьям со всех сторон, да, с одной и с другой стороны, всячески помогал бы им в этой молодой семье расти. Вот там спрашивают, да, кто кормить будет молодую семью. Ну вот помогать. Помогать, чтобы они какое-то время могли встать на ноги и все остальное. Но не так, что они начинают блудить тихонечко где-то, не пойми где там, значит, занимаются сексом, а потом, значит, они расстаются, потому что никакого брака нет, совместной жизни нет, они все это туда-сюда, и все. Здравствуйте, у нас звоночек. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Андрей из Краснодара, постоянный слушатель. Очень рад вас слышать.
Спасибо большое.
Немножко хотел сказать ипотеки, что это, конечно, величайшее надувательство. Эти банки, риэлторы, страховщики... Надо как бы исключать их из этой вот как бы схемы. Потому что, представляете, квартира, которая 10 миллионов максимум стоит, и в результате вот этих вот накруток, даже если 8% с молодой семьи берут, это 24 миллиона переплаты. Плюс столько же 24 миллиона вылетает из государственного кармана сразу на счет банковский. И там эти денежки дербанят и все пилят. Вот, если бы банки, риэлторы, страховщики, всякие посредники исключительно из этой схемы, можно было бы, я уверен, даже бесплатно, не то что там за проценты, бесплатно даже некоторым семьям выделять квартиры. И вот это вот предложение понизить там брачный возраст, да это ничего существенного не даст. Просто государство хочет как-то ничего не затратив и решить эту проблему. Но это же, ну... Понятно, что не сработает. Вот, не будет у нас больше людей.
Спасибо большое. Просто мало времени, к сожалению, остается. Я с вами согласен тем, что понижение возраста не решит вопрос, может, там, с чедорождением и так далее. Я, когда про понижение возраста, я как раз ратуюсь за то, чтобы те ребята, по крайней мере, нравственные, которые если вдруг познакомились, то мы подумали, что мы могли в брак вступить беспрепятственно и так далее. А семьи как раз их поддерживать. Это как раз просто разные темы. А то, что вы говорите про ипотеку, то, что это, правда, очень похоже на то, что государство хочет решить тяжелейший вопрос демографии, вообще семейный вопрос, ничего при этом, по сути, не затрагивая, и за это ничего, по сути, глобально не заплатив, ну, по крайней мере, реально, это правда, это очень похоже. Я вот серьезно, я не очень могу понять, как мы можем увязать поддержку банков, и когда ты смотришь их выручку, то у нас сейчас вся страна, да, ну, народ, на протяжении всех, вот сколько у нас вот специальной военной операции идет, народ беднеет. Вот год за годом все равно беднеет. Это просто вот у нас мы в открытых источниках это видим, да? Но при этом мы видим, как выручка растет у различных всяких компаний крупных. Потому что все равно ну, придется делать выбор, да, в пользу кого-то. Но пока выбор не в пользу, на самом деле, вот, населения. И уж тем более не в пользу такого, так скажем, социально слабого населения, в том смысле те, которые, вот, когда, например, женщина, когда она идет там и рожает, да, беременна, она, естественно, в этот момент не очень защищена. И здесь она находится под угрозой сегодня, у нас столько разводов, что муж бросит, с одной стороны, плюс государство поддержит очень условно. Так что...
Ну, это правда, да. Тут еще нужно сказать, что пока ты беременна, вот свежий опыт, очень над тобой действительно трясутся, по крайней мере, в Москве. Но как только ты рожаешь, еще за ребенком хоть как-то следят, но женщина, кстати, эту поддержку сразу же теряет. Это большая
проблема. Посмотрите, отец Павел подспудно ратует за то, чтобы девочки рожали 17-18, и тогда они пойдут по пути материнства, а не по пути карьеры. Грамотная тактика для демографии. Не совсем с вами соглашусь. Угу. Вот моя жена, она родила 3 детей. Не сказать, что она прям так уж рано начала рожать, потому что она в 19 лет вступила в брак, закончила учебу, в 23 начала рожать. Но вот сейчас моей жене, вот скоро будет ей 41 год, да, и у нее, ну, буквально вся жизнь впереди. Вот она сейчас, она чем только не увлекается. Потому что дети, младшему ребенку уже 12 лет. Вот если моя жена бы начала бы, ну, я ни на что не жалуюсь, слава богу, все прекрасно, хорошо так. У нас, да. Но если представить, что девочка начала рожать рано, родила примерно 3 детей, начала рожать, там уже там 18-19, 24 она закончила рожать, да, но создать условия, что она могла дальше там, получать образование и все остальное.
То есть поддержка уже родивших матерей.
Конечно. В виду. И у нее получится так, что у нее и дети есть, и карьера у нее вся впереди. А не так, что ты строишь карьеру, а потом у тебя нужно куда-то ребенка.
Ну, это никогда не поздно начать, и дай бог, что так и будет.
Друзья, всех обнимаем. Да. Пока-пока.
Пока-пока.